Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Икар, Олимпиада и допинг. Перед Оскаром. Кинообозрение с Андреем Загданским. Частные уроки Шкловского. Парамонов. История чтения. Ни войны, ни мира. Мифология скифов. 1918 век спустя. Сегодня, за неделю до оскаровской церемонии, «Американский час» откроет новый выпуск кинообозрения, в котором ведущий этой рубрики Андрей Загданский делится своими соображениями по поводу претендентов на главные кинематографические награды Америки и рассказывает о номинированной на «Оскара» документальной ленте «Икар». Андрей, в течение года мы обсуждали ведущие фильмы сезона, и я отсылаю наших слушателей к этим беседам. Сегодня... В преддверии «Оскара» через неделю начнется эта церемония. Я предлагаю поговорить о номинации в области документального кино. В фильме, который необычайно актуален именно сегодня, потому что только что закончились Олимпийские игры в Корее.
I was thinking that would start. I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics?
Yes.
Картина, которая по-русски называется немножко странно для фильма «Икар», рассказывает в первую очередь о событиях 2014 года, о событиях Олимпиады в Сочи. Но в действительности эти события происходили, по всей видимости, всегда или практически всегда, когда советские и русские команды участвовали в международных соревнованиях, будь то Олимпийские игры или еще какие-либо соревнования. Что происходит в фильме? Автор фильма... Он же и персонаж фильма, велосипедист, который готовится к важному, ответственному заезду в Европе. И вот он начинает тренироваться и решает принимать допинги, такой ставить на себе эксперимент. Все это поначалу мне очень напоминало фильм «Oversize Me». Вы помните, была такая картина, да, когда герой ставит на себе эксперименты, ходит в Макдональдс и питается только в ресторанах Макдональдс. Помните такой ужас?
Да, был, да,
такой?
Да. И потом показывают, что с ним стало за месяц.
Что, как, до чего
примерно
вот...
так и начинается этот
так фильм. Начинается фильм, и я подумал, о, будет еще один фильм такого вот порядка. В действительности, это только начало, которое к самому фильму не имеет практически никакого отношения. Потому что фильм принимает совершенно другое развитие. Когда наш герой Брайан Фогель соединяется на скайпе с русским специалистом Григорием Родченковым.
Тут надо сказать, что вся первая часть фильма, это минут 40, довольно много, не имеет ни малейшего отношения
к тому, что говорят. Это абсолютно.
А что произошло? Это счастливая случайность, что Брайан Фогель оказался в центре событий, событий грандиозного значения, и вся остальная картина рассказывает о том, как он в эту ситуацию попал и что он из нее сделал. Поэтому... можно фильм включать после 40-й минуты.
Да, вы правы. Но с другой стороны, вы знаете, я, кстати, думал по поводу этого композиционного строения. Если бы не было этого странного начала, то невозможно поверить в связь между двумя персонажами в фильме в дальнейшем.
Совершенно верно. Неправдоподобное везение режиссера, да, который напал на золотую жилу.
Да, невероятное совпадение. Поэтому надо смотреть, чтобы поверить в достоверность того, что происходит. А что происходит? Наш Григорий, который потом приезжает в Америку, совершенно уникальный, особый, невероятный персонаж. Он главный специалист по допингам в России. Скажем так, я правильно называю?
Ну, более того, он человек, который следит за тем, чтобы допинги не принимали.
Да, это задача его лаборатории. Он должен осуществлять контроль за допингами, за спортсменами. В действительности он главный специалист по обману Международной комиссии по антидопинговому наблюдению за спортсменами. И вся эта безумная русская история, которая была опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс» весной 2016 года, это история его жизни, это история того, как он выполняет особо важное задание партии и правительства.
Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab.
Кстати, он делает очень точную ссылку, поскольку он сам велосипедист, он рассказывает страшную историю Армстронга. замечательного, выдающегося американского велосипедиста, который опозорил себя на весь мир и был лишен абсолютно всех наград, абсолютно всех побед в Tour de France. И из имени чуть ли не национального героя в Соединенных Штатах.
Он был национальным героем, потому что он перенес тяжелый рак.
Он вылез из этой болезни. И оказался действительно чудо-спортсменом. 5 раз Tour de France. Все. Ничего. Имя его – позор.
Но никто никогда не сказал, что президент Америки велел ему принимать допинг.
Или почтовое ведомство Соединенных Штатов, которое было его главным спонсором. Этого быть не могло.
И дальше начинается, конечно, в самом интересном фильме, когда мы видим, как эта волна раскрывает подробности истории с допингом. И это, конечно, ужасно, потому что мы видим людей, экспертов, которые занимаются допингом всю жизнь. И их спрашивают, говорит, а вы верите только Родченкову? Он говорит, у нас 1600 документов, которые подтверждают его историю. У нас есть физические доказательства. Вот, посмотрите, на экране крупным планом мы видим эти самые баночки с мочой, которые пытались открыть и открыли.
Там был специалист, он говорит, специалист из КГБ, который был ответственен именно за то, чтобы открыть эти баночки, не оставят никакого следа.
И тем не менее следы остались, и нам их показали. Вот почему мне кажется, что этот фильм, господи, его не американцы смотреть, а русским. Потому что во время Олимпийских игр я все время читал о том, как оскорблены болельщики, которых лишили радости болеть за свою команду. Но почему-то винят Родченкова, который все это открыл, а не Путина, который велел ему все это сделать. И вот тут я перестаю что-либо понимать, потому что... Но интеллигентные люди, мои близкие друзья, либеральных взглядов, почему они не видят такого простого и ясного решения проблемы? Нужно осудить Мутко, Путина, всех людей, которые приложили руку к этому безобразию, для того, чтобы очиститься и начинать заново чистый спорт. Вот и все. Вместо этого никто не признает вины. И этот фильм, конечно, мог бы очень помочь сдвинуть общественное сознание в какую-то другую сторону.
Знаете, я каждый раз думаю, когда смотрел фильм, и потом думаю, 2014 год, февраль, какой-то поворотный, может быть, был бы момент в истории России, международный престиж, приезжают гости, помиловали Ходорковского, это было явно, так сказать, в плюс Путину и России. И все должно было как бы развиваться в лучшую, более благоприятную сторону. А оказывается, вот так все было.
Вы знаете, в фильме есть один прямой момент, который указывает именно на эту историческую ситуацию, на эту историческую параллель с Берлинскими играми 1936 года. Родченков говорит о том, что, конечно же, успех Берлинских игр, а он был ошеломительным, дал Гитлеру власть и силы и волю для того, чтобы начать тот процесс, который привел к Второй мировой войне, в первую очередь к аншлюсу, к захвату Австрии. И прямая параллель, конечно, успех Сочинской Олимпиады и буквально через несколько дней агрессия против Украины. Андрей, отвлечемся от политики и поговорим о фильме. Вам, как специалисту, как автору многих неигровых фильмов, как вам кажется этот фильм и каковы его шансы на «Оскар»?
Фильм сам по себе, как кинотекст, сделан, скажем так, почти посредственно. Фильм как история совершенно потрясающий. Фильм как сенсация приковывает мое внимание. Поэтому, памятуя, что «Оскар» за лучший документальный фильм – это, как правило, политическое решение. Войдет ли он в историю кино? Скорее, как политическая история, но не как кинотекст.
А «Оскар» получит?
Скажу так, большие шансы.
99% of Russian athletes are guilty of doping.
It's worse than we thought.
If this is true, it is an unimaginable level of criminality.
Ну, а теперь давайте перейдем к последней фазе нашего годового цикла и, как всегда, предсказания. Каждый год вы даете предсказания, прогноз на тот, кто получит «Оскар» за лучший фильм.
Ой, я боюсь, Саш. Значит, начинается с одной стороны и с другой стороны. У нас явные фавориты 4 фильма. «Get Out», убирайся отсюда.
Мы его перевели «Прочь».
«Прочь». «Дюнкерк». 3 рекламных щита на границе Эббинга, Миссури. «Макдонни». И фильм «Форма воды» Гильермо Торо. Важно подчеркнуть, что «Форма воды» и «Get Out» – это жанровые фильмы. Это не классическая драма. И жанровым фильмам редко дают предпочтение, как «Оскар» за лучшую картину. Это работает против них. Хотя и тот, и другой очень хороши. Остается 2 фильма. «Дюнкерк» – картина производственно, зрелищно выдающаяся. Хотя я знаю, что это фильмом очень много критиков. Но с моей точки зрения, она бесспорно один из фаворитов.
При том, что академики сами люди киношные, они особенно восприимчивы к такому мастерству.
Да, фильм лестный для кинематографа. Видите, какая большая задача. И мы ее решаем средствами кино. Возвращаемся в прошлое, мы проживаем это на экране, эти ужасы. Теперь фильм «Мой фаворит». Три рекламных щита. Много критических реплик, в том числе недавно была в «Нью-Йорк Таймс». Статья о том, что картина, мол, не представляет Америку. Картина вообще-то сделана иностранцем, а иностранцы же тоже не в Америке понимают. И это мне очень напоминает критические реплики и в адрес Догвилла Ларса фон Триера. И это даже напоминает мне критические реплики в адрес фильма «Антониони» за «Брискский поинт». Потому что почему-то американским критикам не нравится, когда европейские режиссеры делают фильмы, которые должны вроде бы показать суть, да, внутреннюю жизнь американской реальности.
На мой взгляд, они и показали, и оба этих фильма абсолютно гениальны.
«Забриский поинт» – один из блестящих фильмов.
А «Догвилль» – одна из лучших драм, которые я когда-нибудь видел.
«Догвилль» – фильм, с моей точки зрения, вполне гениальный. Я его недавно пересматривал с ужасом и восхищением. Возвращаемся к «Макдоне». Фильм получил много номинаций на «Оскар» и завоевал, уже получил 4 золотые глобуса. Пару месяцев назад, когда мы представляли картину, я сказал, что фильм вряд ли получит «Оскар». Слишком он критичен, слишком он острый, слишком все-таки «Макдона» в стороне. Видите, с «Золотым глобусом» я ошибся. И мне кажется, что картина получит «Оскар» в этом году. Мне кажется, что это и будет тот фильм, который Американская киноакадемия поддержит и назовет лучшим фильмом года. Putin calls the claims the slander of a turncoat. Two people connected with the Russian doping program are already dead. There never was anti-doping in Russia, ever.
Be very careful what was your recording. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir.
Этой зимой мы отметили 125-летие Виктора Шкловского, патрона всех критиков, писателя, срастившего науку о литературе с художественной прозой. Ведущий персональной рубрики «Американского часа. История чтения» Борис Парамонов много и остро писал о Шкловском, поэтому я попросил Бориса Михайловича рассказать, чему и как он у него, у Шкловского, учился.
Виктор Борисович Шкловский – давнее мое знакомство. Я его начал читать лет 15, причем какого Шкловского? Раннего, 20-х годов. Был у меня товарищ школьный, мать которого в 20-е годы училась в Ленинградском институте истории искусств. Это была твердыня формализма, где преподавали Тынянов и Хинбаум. Шкловский наезжал из Москвы. Вообще-то он питерец, жил на Надеждинской улице, в советское время улица Маяковского. Ходил к брикам на соседнюю улицу Жуковского. А я жил в Коминском переулке на углу Надеждинской и параллельном один квартал улицы Жуковского. И еще совпадение. На этом самом углу располагался гараж, в котором во время Первой мировой войны находился броневой дивизион, и в нем служил унтер-офицер Шкловский. Отсюда он и вывел броневики в феврале 1917 года, и они сыграли свою роль в деморализации правительственных сил.
Шкловский позднее писал, что русские революции были стоячими. Он, конечно, имел в виду декабристов. А тут революция вышла на улицу и понеслась.
Ну так вот, мать моего приятеля во время той учебы собрала очень, я бы сказал, квалифицированную библиотеку. Хорошие книги, вкус привили ей формалисты. Был в той библиотеке и Шкловский, так что я читал его еще в сталинское время, в начале 50-х. Две книги были его. «Сентиментальное путешествие» и «Гамбургский счет». Первоиздания советские. «Гамбургский счет» я не очень понимал. Надо было для этого обладать знанием основ формального литературоведения. Но «Сентиментальное путешествие» такого предусловия не требовало. Все было более-менее понятно. Что такое революция и кто ее делал, понятно стало. Не одни большевики ее делали. Выяснилось, что Шкловский был активным участником эсеровского подполья. Его искали. Он однажды прятался в саратовском сумасшедшем доме. Другой раз с поезда спрыгнул на ходу. Впечатлила, помнится, фраза: «Большевики все хотят организовать. Они не понимают, что яблоня лучше знает, как ей расти». В 1951-52 годах такую фразу в советской печати вы бы не прочли. Еще нравились лирические места. «И не придут ко мне Юрий Танянов и Борис Ейхенбаум, и не будут говорить о том, что такое ритмико-синтаксические фигуры».
Ну и как, помогли вам эти самые фигуры из «Сентиментального путешествия»?
Нет, для этого надо было читать книгу о теории прозы 29-го года. Ее тогда в моем распоряжении не было. Прочел поздней, уже в послесталинские годы. Но эта книга не переиздавалась с ее знаменитой статьей «Искусство как прием». С середины 50-х Шкловский снова начал активно печататься, но писал уже не то. Вернее, сказать, как раз то, но очень зашифровано, делая вид, что мыслит по-новому, а на самом деле завуалированно повторяя старое. Помню, была карикатура на Шкловского. Его изобразили в виде песочных часов, которые можно повернуть, поставить наоборот, а песок все тот же сыплется. Он в поздних книгах якобы преодолевал формализм, обращаясь к истории литературы. А получалось, что открытый формализм структурной закономерности действует на всем протяжении литературной истории, то есть сугубо утверждал первоначальную теорию. Но надо было знать эти первоначала, чтобы его как следует понять.
Борис Михайлович, а какую роль сыграла книга едва ли не лучшая у раннего Шкловского «ЦО»? Я, кстати, недавно специально сходил в чудный, расположенный необычно в самом центре города, Берлинский зоопарк. Мне хотелось побывать в местах, связанных с Шкловским.
Я прочел его в переиздании, первым за много лет, в его сборнике 63-го, кажется, года. Я с этой книги, как сейчас молодые говорят, я совсем заторчал и потащился. Она и сейчас у меня среди любимейших. И вот на ней я окончательно уяснил теорию формализма, хотя книга вроде бы не теоретическая. Эту книгу не понимают или делают вид, что не понимают. Все они, писавшие в советское послесталинское время, утверждают, что эта книга о несчастной любви Шкловского к Эльзе Триоле, тогда как ее подзаголовок «Письма не о любви». Даже Лидия Яковлевна Гинзбург, ученица формалистов из этого самого Института истории искусств, пишет, что это самая целомудренная книга в русской литературе. «Бедная, безответная любовь», мол. Между тем, Шкловский в разговорах с Александром Павловичем Чудаковым, конфидентом его поздних лет, приводил слова Эльзы: «Я и не думала, что это такой профессионал». Шкловский в предисловии к ЦО писал, что все лица и сюжеты берлинской тогда эмиграции были представлены метафорой любви. Ему заказали книгу о русских эмигрантах в Берлине, начало 20-х, и он думал, как из этого материала построить единый сюжет. Решил сделать переписку с женщиной. Но для этого нужна мотивировка, обычный в таких случаях мотив разлуки. Разлуки в реальности нет. Мужчина и женщина живут в одном городе, но она запрещает ему говорить о любви. И тогда он пишет письма. То есть не реальная ситуация, а выдуманная любовь была, как полагается. Но надо было мотивировать переписку. И тогда все картины эмигрантского Берлина стали метафорами любви. Под заголовок «Письма не о любви» – выдумка.
Да, конечно, это очень искусная выдумка. Но при чем тут, Борис Михайлович, теория литературы Шкловского?
Я понял основное. В книгах, коли они произведения искусства, самое важное, что материал таких книг не существует вне и помимо их художественного оформления. Я даже свою персональную формулу для этого придумал. Не бывает литературы о чем-нибудь. Литература всегда о самой себе. Она демонстрирует собственное построение. Шкловский писал, цитируя Гегеля, «Форма – это закон построения предмета, а предмет литературы, искусства – сама литература, само искусство. Вот о чем стихи Пастернака, о природе, даже, проще сказать, о погоде, дождь это или снег, зима или весна, осень, лето. Но это не метеорология, а стихи, они существуют сами по себе, сами в себе. Пастернака читают не для того, чтобы знать, какая погода».
Или какое тысячелетие на дворе.
Точно. А литературные староверы в России, выученики унылого Чернышевского, считали, что литература – свидетельство жизни и всякого рода общественных явлений. Причем неадекватное свидетельство, а приблизительное. Ведь по-настоящему о мире говорит наука, а литература, поэзия – только приблизительный, как бы неточный, первоначальный набросок дает. Поскольку прокламации распространять запрещено властью, то надо эти прокламации представить в виде романов или стихов. Утверждалась вторичность искусства, зависимость его от общественного бытия. И коли несколько изменилось бытие, то значит настолько же меняется литература, как его бытие-отражение. Это уже марксисты. Убогая концепция. И вот Шкловский показал, что литература не зависит от жизни, а имеет собственные, априорные, так сказать, законы построения. Вечные свои законы. Павел Медведев, за которым вроде бы скрывается Бахтин, хорошо сформулировал это положение. Это положение формализма. Хотя в тексте скорее критическом. Социальное бытие может существовать, а может вообще исчезнуть. Его наличие или отсутствие никак не влияет на сам факт искусства и законы его строения.
Это, конечно, спорно, поэтому так трудно понять. Как это так, искусство само по себе или вообще ни о чем, кроме самого себя? Как это, существуя в жизни, не иметь никакого к ней отношения?
В том-то и дело, что искусство у Шкловского очень даже о жизни, но не так, как думают чернышевские. Искусство, литература делает ощутимой саму жизнь. В быту, в повседневности жизнь автоматизируется, как бы стирается, перестает ощущаться, делается простым именно что автоматическим узнаванием. А литература возвращает видение жизни, остроту ее восприятия и делает это так называемым приемом остранения, представляет узнанное и знакомое, по-новому странным. Странное обновляет переживание жизни, сама ее материя как бы заново ощущается. Автоматизация, пишет Шкловский, убивает быт, жену и страх войны, а искусство возвращает остроту бытийных переживаний.
Ну да, искусство делает камень каменным. Знаменитая формула.
Вот такова формальная теория литературы в репрезентации Шкловского. Но интересно, что не только теория, но и сама жизнь его была постоянным воспроизведением ситуации остранения. Чтобы жизнь не автоматизировалась, надо ее постоянно обострять, то есть, опять-таки, остранять. Для этого надо искать приключения. Вот Шкловский был таким искателем приключений, рисковым человеком, можно даже сказать, авантюристом. Отсюда вся его революционность, его эсерство, его возвращение из эмиграции, куда он ушел по льду Финского залива, увидев, подойдя к своему дому, что у него в окнах свет, и догадавшись, что к нему пришли, что у него обыск. Большевики, конечно, загнали его в стойло, но все-таки чудом не убили. В книге «Третья фабрика» 1926 года он писал по возвращению в Москву: «Живу тускло, как в презервативе». Но все-таки он горел, и свет этого горения донес до нас. Он прожил 91 год, а сейчас ему 125. И все-таки он жив, словно доказав, что жизнь, объективное бытие – это только материал искусства.
Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunder warten, doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Hauschen nach dem Wind. Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Ни войны, ни мира. Мифология скифов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1918, век спустя, парадоксы и параллели. Ни войны, ни мира. Мифология скифов. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Начиная новый эпизод нашего цикла «1918 век спустя», я считаю, что нам нужно вернуться к фронтам Первой мировой войны. Мы давно не наведывались туда. Весной 1918 года началась большая последняя атака германского и австрийского оружия против союзников, против Антанты. Почему это стало возможным? Потому что война была наполовину выиграна. К этому времени Россия вышла из войны. В декабре 1917 года было заключено перемирие, а в начале 18 года шли переговоры в Бресте, которые привели к знаменитому Брестскому миру.
Я хочу дополнить о позиции большевиков во всем этом вопросе и вообще, почему такая ситуация возникла. Когда большевики пришли к власти, то они провозгласили лозунг, очень популярный в то время среди солдатской массы, а это было важно для большевиков, «Мир без аннексии и контрибуции». Вот это был тот заманчивый лозунг, который большевики бросили в народ. А практически армия русская к этому времени уже не могла сражаться, не хотела. Солдаты массовым образом покидали самовольно позиции и уходили. И велись переговоры большевиками с немцами, которые выдвинули ультиматум, что им нужно было отдать территории в Белоруссии, в Польше, в Прибалтике, и Финляндию, они на всем этом настаивали. И, в общем-то, большевики были готовы много дать, но они не были готовы платить контрибуцию. А немцы еще требовали огромную контрибуцию. И тогда был вынужден Троцким, который вел переговоры в Бресте на эту тему, вот этот тоже известный лозунг: «Ни мира, ни войны». То есть большевики отказывались подписывать мирный договор, отказывались платить контрибуцию, но говорили, что мы не будем воевать с немцами. Рассчитывали, я думаю, конечно, они на то, что Германия рано или поздно произойдет социалистическая революция, и, так сказать, тогда русские и немецкие народы обнимутся, и буржуев не будет нигде.
Вы знаете, по-моему, это самый важный момент, о котором сегодня уже редко вспоминают. Все миросознание большевиков в 17-18 году было построено на том же, на чем было построено сознание ранних христиан. Все это было в расчете на то, что будет катаклизм такого рода, после которого все остальное потеряет значение. Для христиан это было второе пришествие Христа, а для коммунистов — всемирная коммунистическая революция.
Которая... И это было вполне реалистическое ожидание, должен сказать.
Так или иначе, именно поэтому и был заключен Брестский мир, потому что Ленин сказал, что этот мир не стоит бумажки, на которой он подписан, и не совершенно не собирался ничего отдавать, потому что он был уверен, что через день-другой начнется мировая коммунистическая революция. Они были догматиками, они верили свято в то, что революция неизбежна. Вот эта неизбежность революции привела к Брестскому миру, по которому, как известно, теперь уже Россия отдала одну треть своей территории, 1/4 своего населения и 3/4 промышленных ресурсов, которые были в России к тому времени. То есть это была, конечно, катастрофическая история. Но ни войны, ни мира, лозунг Троцкого, он произвел, конечно, дикое впечатление на немцев, которые не понимали, что это значит. И когда Троцкий, заявив вот, ни войны, ни мира, ушел с переговоров, то немцы ничего не поняли, сели в поезда и поехали завоевывать Россию. От станции к станции, не встречая сопротивления, и они так и продвигались по России бегом.
Вот в этой вот ситуации родилось одно из самых, на мой взгляд, великих произведений русской поэзии – «Скифы» Александра Блока.
Хорошо, что мы заговорили, начали с истории, потому что об этом сегодня забывают, что у этого стихотворения есть чисто историческое, контекст. Газетный контекст, да. Без которого непонятно, зачем он эти стихи написал. Несколько строчек из дневника Блока. Итак, 11 января 1918 года. Это написано тогда, когда Блок узнал о том, что немцы отказываются вести переговоры с Россией, отказываются заключать мир, и о том, что Россия будет проигравшей стороной.
Захваченной Германией.
Совершенно верно. А он рассчитывал на то, что будет заключен мир дружбой и победит, и на этом кончится война. И вот что пишет Блок. «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом. Мы скинемся азиатами, и на вас прольется восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так и залгавшийся, уже не ариец. Мы варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. Жестокий ответ, страшный ответ, будет единственно достойным человека. А эволюции, прогресс, учредилки стара штука». Это текст, который станет стихотворением. Причем мы узнаем и интонации, и словарь.
Это случилось там через 20 дней. То есть 29-30 января 1918 года Блок написал «Скифы». Сразу же, непосредственно за 12, вот эти два великих произведения русской поэзии появились одно за другим. Блок уже до самой своей смерти, в 21 году, ничего больше не написал вообще. Он выдохнул вот эти два грандиозных произведений, которые, вообще-то говоря, я скажу, ведь 12 и «Скифы», они как будто написаны двумя совершенно разными поэтами.
Очень правильное замечание. Они написаны действительно разными поэтами, которые не согласны друг с другом.
Причем Блок впоследствии говорил, что к «Скифам» своим он относился более скептически.
И ему говорил... попросту не нравилось это стихотворение.
Да, он считал, что оно лозунговое. Но оно не лозунговое вовсе. Я ничего более эмоционального в этом вот направлении не знаю. В русской поэзии это очень мне напоминает славянофильскую лирику Хомякова, замечательного поэта, который вот с таким же темпераментом это писал, там, подобные вещи. Но, конечно, это мне напоминает также и великое стихотворение Пушкина «Клеветникам России», которое интерпретируется в наши дни как проявление крайнего такого сикофанства Пушкина перед Николаем I. А на самом деле вот в наших отечественных писателях вот эта националистическая черта, она очень сильна была. И мы должны ее принимать и понимать. Мы можем ставить ее в современный контекст и говорить о том, что то или иное в творчестве вот этих наших гениев неприемлемо для нас. И, как я уже говорил в связи с Блоком, Блок после 12 лет стал нерукопожатным среди либеральной интеллигенции того времени, потому что он в их представлении поддержал большевиков. А Пушкин стал точно так же нерукопожатным после своего произведения «Клеветника России», потому что либеральная интеллигенция тогда еще не была в том смысле, как мы его сейчас понимаем, но вот либеральное общество того времени считало, что Пушкин присмыкается перед Николаем. А это на самом деле и в одном и другом случае было выражением той конкретной националистической струи в каждом из этих великих поэтов, и у Пушкина, и у Блока, без которой эти личности неполные.
Все ужасно сложно, потому что стихотворение «Клеветникам России» противоречит всему, что написал Пушкин. Стихотворение «Скифы» противоречит всему, что написал Блок.
Но стихи
это
какие?
Стихи, которые противоречат всему, во что они верили. Пушкин, который всю жизнь мечтал о Западе. Я всегда представляю себе, что было бы, если бы Пушкин уехал на Запад. Ведь Пушкин был в своем сознании таким же западным поэтом, как любой французский, немецкий, английский поэт того времени. Это и была европейская Россия. И для него Запад – это была родина. Он воспринимал себя именно так.
Так, но
именно
какая-то
как
часть его сознания была вот такой вот от сугубо националистической.
И я бы искал, какие... во-первых, не националистической, а имперской, в чем есть большая разница.
Да,
а во-вторых, я хочу сказать другое. силы, что это противоречит тому, что они писали. То же самое с Блоком. Мне кажется, что стихотворение «Скифы» опять-таки недоразумение, потому что из него вывели целую философию. Существует скифство как философия и существует скифство как направление. Я специально посмотрел, сегодня существуют всякие группы, которые называют себя новыми скифами, которые пытаются из стихотворения Блока сделать знания, геополитику. Например, они говорят так. Поскольку Россия – это скифская страна, поскольку общие предки той территории, которая стала Советским Союзом, это скифы, то именно скифское вот это вот начало и объединяет все народы, входившие в Советскую империю. То есть что может объединить грузина, эстонца, русского, финна? Вот эти вот скифские истоки. Это, конечно, полный бред, абсолютно, но сама по себе мысль о том, что скифы и есть та протоплазма, которая превращает русского человека в имперского человека, она до сих пор есть. И исходит это все из Блока. Причем интересно, что вы говорили про Хомякова. Действительно, это ведь очень близко к славянофильству. И Хомяков, который был знаменем славянофилов, и который говорил совершенно дикие вещи, например...
И, кстати, был величайшим англофилом своего времени. Насчёт... Он съездил в Англию, вернулся оттуда в полном восхищении.
У него есть фраза совершенно восхитительная. Он сказал про Англию так. «В Англии каждый дуб – это тори». Я считаю, что это блестящая фраза, которая объясняет Англию. Но он же в той же самой статье, которую я с большим трудом нашел, между прочим, он сказал, что вообще-то англичане – это угличане. То есть русские основали Англию. И это вот Жириновский такой, славянофилов, по-моему, это... То же самое, как сейчас пишет, это, есть такой историк Орешкин, который написал, что этрусские – это русские. Примерно так же написал Хомяков 200 лет назад. И славянофильская тема у Блока, странно ее увидеть именно у Блока, потому что он совершенно чужд этому, казалось бы, но она отнюдь не нова. Знаете, ведь можно же как угодно далеко копать. Вот, например, что писал Достоевский в «Записках писателя». «Русский не только европеец, но и азиат». Мало того, в Азии может быть еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того, в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход. И чего-чего мы не делали, чтобы Европа признала нас за своих, за европейцев, а не за татар? Надо прогнать лакейскую болезнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы.
Ну, вот видите,
это же прямо слова Блока. Блока.
Абсолютно. Но вы знаете, давайте мы прочтем по фрагменту. Я и вы, скифов, я-то прочту с наслаждением, не знаю, как вы, потому что я купаюсь просто в этом пафосе поэтическом, и не отдаться вот этой стихии, не отдаться вот этим волнам, на которых плывет в данном стихотворении Блок, по-моему, невозможно. Эпиграфом из Владимира Соловьева, это эпиграф появился при втором издании «Скифов», они были в феврале опубликованы в левоэсеровской газете «Знамя труда».
Об этом эпиграфе, наверное, тоже следует сказать несколько слов, потому что далеко не все знают, откуда этот эпиграф. Панмонголизм, хоть слово дико, это знают все, потому что это эпиграф Блоку. Но это взятое стихотворение Владимира Соловьева 1894 года. Все думают, что панмонголизм – это хорошо. Нет, Соловьев с ужасом смотрел на панмонголизм. Вот как звучит начало стихотворения. «Панмонголизм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно». А дальше идет образ Византии, где он сравнивает Россию с Византией. Панмонголизм – это наказание России за то, что она как Византия отвергла Христа, так и Россия отвергла божественное свое предназначение. Поэтому кончается стихотворение так. «Судьбою павшей Византии мы научиться не хотим, и все твердят, льстецы России, ты Третий Рим, ты Третий Рим». На самом деле, говорит Соловьев, никакого Третьего Рима не будет, а будет панмонголизм. То есть это предсказание катастрофы.
А Блок поставил его в данном случае в иной контекст, и оно читается правильно, совершенно по-другому. И вот как интерпретирует Соловьев Блок. «Миллионы вас, нас, тьмы, и тьмы, и тьмы, попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины». Имеется в виду землетрясение
Португалии
и Мессины. «Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумя, считали только срок, когда наставить пуши в жерла. Вот, Срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестовов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как иди пред сфинксом с древней загадкой. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью. И с любовью.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной эпизод нашего цикла «1918 век спустя» с того места, на котором мы прервались, с скифов Блока. Я тоже хочу прочитать отрывок из этого стихотворения, гораздо менее кровожадный. «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и кёльна дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный, смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под усы, играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крессы и усмирять рабынь строптивых».
Вы знаете, нет, достаточно кровожадно, извините меня.
Одну секундочку, у меня есть свое соображение по поводу кровожадности. Здесь два голоса, потому что все это стихотворение посвящено тому, что здесь двойственность скифов, правильно?
Да.
И здесь два голоса. Один голос – это голос европейского поэта. А второй голос – это скифа, которым он притворяется. И вот притворяется этот скиф, представить себе, что Блок ломает кому-то крессы, я совершенно не могу. Но голос поэта, который описывает Европу, это тот самый пушкинский голос, который прекрасно знает эту Европу, и который часть этой Европы. И поэтому вообще мне кажется, что гений Блока – это прилагательное. Ничего лучше его прилагательных я не знаю. Веселое имя Пушкин. Вот слово «веселое» сразу заменяет всю пушкинистику, на мой взгляд.
Абсолютно согласен.
И в этом заключается гений его стихов. И здесь тоже, ведь все эти острый гальский смысл, сумрачный германский гений.
Это характеристика,
это формулы. Каждая эта характеристика, она энциклопедична, ее можно как угодно разворачивать. А крессы, они взяты уже из другого ряда. Это про скифов, это он прочитал. И вы знаете, где я это нашел? Это Игорь Терентьев, он был футуристом. И как футурист он, конечно, презирал и ненавидел Блока, потому что Блок был символист, Блок был из другой компании. И вот этот самый Терентьев написал одну из первых рецензий на поэму «Скифы». Он пишет: «Поэма «Скифы» также скучна и по композиции, и по исполнению, как поэма «12». Но и та, и другая, в особенности «Скифы», очень показательны для поэтов молодых, насколько не случайна диктатура сменяющих друг друга школ и как беспомощна старость». Как мы знаем, Блок не дожил до старости. «Поэмы все проникнуты гимназически-университетскими воспоминаниями о скифах, азиатах, расах, лавинах, перлах, эдипах, сфинксах». И при всей бредятине этой цитаты...
Она смешная.
Она смешная, конечно. Но футуристы тогда и были смешными. Они же были хулиганами. Для того они и существовали. Но то, что скифство Блока, оно гораздо менее убедительно для меня, чем его европейская часть, по-моему, бесспорно. Но мне кажется, что самым важным последствием этой поэмы является то, что она сумела создать или воплотить, или еще лучше срифмовать с важнейшим течением в историософской мысли русской эмиграции с евразийством. Скифы и были вот тем самым уртекстом, по которому евразийцы определяли свою позицию. А евразийцами у меня отношения сложные. Я считаю, что это самая бредовая философская теория, которая когда-либо была в России. Мне кажется, что евразийцы не существует в природе. Скажите, вы можете назвать Пушкина евразийским поэтом?
Пушкина нет, но я переписывался с одним из виднейших евразийцев, Петром Сувчинским.
Кто это? Расскажите немножко.
Да, это очень любопытная фигура. Он музыковед, более поздние годы музыкальный советник Стравинского. И вообще он был очень влиятельной фигурой в музыкальных кругах Парижа в последние годы своей жизни. Его заинтересовали изданные мною мемуары Шостаковича. Вот на этой основе, значит, у меня с ним возникли отношения. Поэтому для меня, скажем, евразийство, оно не мертвое, оно живое. И в связи с Сухчинским существуют чрезвычайно любопытные записи другой фигуры, которую обыкновенно с евразийским движением не связывают. Это композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Ну, все, кто так или иначе интересуется Прокофьевым, знают, что он написал «Скифскую сюиту». Это знаменитое на сегодняшний день произведение, оно популярное и вошло в репертуар не только российских оркестров, которые, конечно, его бесподобно исполняют, но даже и в мировой репертуар музыкальный. Но у него помимо этой скифской сюиты было серьезное увлечение именно евразийством. Как я уже сказал, он был хорошо знаком с Сухчинским, они с ним обсуждали это дело, и я неплохо понимаю на сегодняшний момент динамику возникновения евразийства, его развития, его гибели неминуемой. Вспомним вот то, что мы можем назвать межвоенной ситуацией в Европе. Ведь она была ужасно пессимистичной и даже трагичной, потому что повсюду возникали диктатуры, всюду была эта угроза наступления фашизма.
Вся Европа была между фашистами и коммунистами.
Да, фашистов, между прочим, тогда в российской прессе называли фашистами еще. Экономическая ситуация тоже была очень непростой, и люди с надеждой обращали свои взоры на Советский Союз, который, как представлялось очень широким кругам западной интеллигенции, демонстрировал некую абсолютно новую, прогрессивную и имеющую колоссальные шансы на успех, о чем мы сейчас забываем, в глазах западной интеллигенции, модель построения социализма и вслед за ним коммунизма.
Не случайно евразийство возникло именно в среде иммигрантов, которые жили на Западе и знали Запад. И это опять напоминает мне о славянофилах. Ведь известно, что славянофилы знали Запад, а западники Запада не знали. Белинский, например, западник, он не говорил по-французски. И он, когда он приехал в Париж, он сказал, ну что мы, вот, пляс-этуаль, давайте поговорим о свободе совести. Именно потому, что славянофилы знали Запад, они мечтали о уникальном собственном пути для России. И евразийство – это, конечно, продолжение этой мысли. Ведь главная идея евразийства заключается в исключительности российского пути. И эта исключительность по сегодняшний день, по-моему, проклятие, которое тяготеет над Россией. По этому поводу, я помню, когда перестройка началась, то сказали, а почему Россия не может пойти по шведскому пути? Сказали, потому что в России слишком мало шведов.
Ну, знаете, что я хочу с этим заметить? Опять-таки парадокс, который имеет отношение к нашей этой сегодняшней теме. Россия между Западом и Востоком. Да, Россия не может пойти по шведскому пути. Но ведь Россия не пошла по китайскому пути. И зря. Потому что китайцы сумели объединить как бы две противоположные модели. Они сохранили полный контроль однопартийный в своей стране и одновременно добились колоссальнейших экономических успехов. То, что Горбачеву как бы не пришло в голову, что можно это объединить.
Я-то считаю, что китайцы разрабатывали собственную экономическую, социальную модель, которая никогда не предусматривала демократии. В древнем Китае было 500 философских школ, и ни одна из них не придумала демократии. А Россия так или иначе принадлежит европейскому кругу стран. И у нее есть только один путь – путь Европы. Но этот мы слишком далеко идем. Я хотел вернуться к музыке, потому что то, что в музыке евразийство сыграло свою роль, по-моему, совершенно не случайно. Я как-то слушал композиторов «Могучие кучки». Я думал, что делает уникальным эту группу? Да то, что у них были азиатские корни. У Римского-Корсакова, у Мусоргского, у них у всех были, как азиатская музыка присутствовала при этом.
Да, то есть очень
это
было важный элемент.
Сочетание европейской музыкальной культуры с азиатской, в отличие от Чайковского, скажем, который был просто европейским композитором. Если и есть где-то евразийство, то именно в русской классической музыке.
Да, Рахманинов, между прочим, говорил, когда он говорил о Борисе Годунове Мусоргского, он говорил, ну, это татарская музыка. Это звучит на первый взгляд парадоксально, но вот если вдуматься в этом в том контексте, о котором вы упомянули, то, конечно же, это все приобретает совершенно другой смысл.
И у Прокофьева тоже это есть?
Так нет, и Стравинский был в своем творчестве, конечно, во многом евразийцем. И Прокофьев, безусловно, у него просто были, как я уже сказал, личные контакты с евразийцами, которые освещены в дневниках. И там же в дневниках освещены контакты, которые у Сувчинского, тогдашнего Сувчинского 20-х, начала 30-х годов, были с советскими компетентными органами, которые чрезвычайно заинтересовались вообще этим евразийским движением, посылали туда своих эмиссаров, велись какие-то вот такие неофициальные переговоры на достаточно высоком уровне. Другое дело, вот это тоже очень интересная деталь, те люди, которые занимались в Советском Союзе разведкой, контрразведкой, дипломатическими различными такими потаенными усилиями, они все сгорели в результате репрессий. И на этом все эти контакты оборвались. Та система связей между вот этой элитой военной, политической, дипломатической, советской и какими-то вот этими прогрессивными западными кругами налаживалась вот в 20-30-е годы. В результате большого террора была вся абсолютно уничтожена. Это любопытное такое примечание к истории Советского Союза и его взаимоотношений с Западом. Что же касается Прокофьева, то, возвращаясь в 1918 год, появление скифов Александра Блока и связанная с этим полемика, мы должны вспомнить о том, что в это время делал Прокофьев. А это очень любопытно. Прокофьев революционные годы провел в Кисловодске, он был отрезан от Центральной России, от Москвы, от Петербурга. Но он приехал в 18 году в Москву и уже с идеей, которая у него сформировалась, что он хочет уехать в Америку. Что он и осуществил. В 18 году он перебрался в Америку. Но он пришел за разрешением на выезд к Луначарскому и сказал, что вот он хочет отдохнуть, он хочет вдохнуть свежий воздух, океанов и морей, и просит разрешение уехать в Америку. Значит, Луначарский ему заметил, что, вы знаете, вы революционер музыки, мы революционеры в политике, нам по пути. Но если вы настаиваете, сказал Луначарский, то мы возражать не будем. И он выписал ему разрешение на творческую командировку. А тем временем Прокофьев устроил несколько концертов в Москве. На одном из них побывал в таком заведении под названием «Кафе поэтов», знаменитое такое богемное заведение. На нем побывал Маяковский, которому музыка Прокофьева очень понравилась. И Прокофьев исполнял в том числе и третью свою фортепианную сонату, которая вот в тот момент вписалась вот в это общее такое, назовем это, скифскианство, если угодно.
Это скифство, оно ведь шло еще из довоенных времен. Скифами были первые футуристы, которые так себя называли. В Гилее издательство это было
Бурляков,
связано,
да.
Связано именно со скифами, потому что по Геродоту они якобы там жили. И Гумилев интересно писал о них. «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью. Только будущее покажет, германцы ли это или гуны, от которых не останется и следа. Остались?»
Да, нет, безусловно. И вот этот элемент скифства, я думаю, и связанная с этим мифология, она будет продолжать существовать в России, и всегда будут находиться ее адепты. Именно этот элемент нам нужно, как мне представляется, держать перед собой, думать о нем, изучать его. И как часть вот этого скифского движения мы будем также вспоминать и музыку Прокофьева, и, в частности, его третью фортепианную сонату.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
–
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».